С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема выпуска. Сегодня была обстреляна служебная автомашина Министерства спорта и туризма Ингушетии. Два человека погибли. Лидеры иранской оппозиции сегодня намерены показаться на публике впервые после подавления протестов против результатов президентских выборов в стране. В Екатеринбурге проходит традиционный православный фестиваль «Царские дни». Сегодня в Москве состоится встреча президентов Армении и Азербайджана по вопросам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве состоится встреча президентов Армении и Азербайджана. Серж Сарксян и Ильхам Алиев обсудят перспективы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Завтра, 18 июля, к обсуждению присоединится российский президент Дмитрий Медведев. Это уже шестая встреча на высшем уровне, посвященная конфликту в Карабахе. Как отмечают эксперты, после российско-грузинской войны в августе прошлого года ситуация в регионе стала менее спокойной. Несколько дней назад азербайджанский президент, выступая в Лондоне, заявил, что Нагорный Карабах никогда не станет независимым государством. Напомню, что конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. В ответ в Баку приняли решение упразднить автономию Карабаха. Вооруженный конфликт, в ходе которого Азербайджан пытался удержать Карабах, а армянские отряды отстаивали независимость края, продлился до мая 1994 года, после чего вступило в силу соглашение о перемирии. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Последние несколько лет ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности. Армения защищает интересы непризнанной республики. А ситуация в Нагорном Карабахе и очередном раунде переговоров по карабахской проблеме мой коллега Михаил Соленков побеседовал со специалистом по Кавказу, обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым.
Вопрос в том, что считать прорывом и что считать успехом. Урегулирование конфликта, решение всех проблем Карабаха. Думаю, этого никто не ждет. А с моей точки зрения, прорывом является возвращение к некоему статусу КВО, который оказался под угрозой в течение последнего года, где-то год назад, потому что 15 лет, которые прошли с окончания войны, это балансирование, но в какой-то степени стабильное, довольно безопасное, о котором все привыкли, все сочли, что конфликт заморожен, и замороженный считали уже некой нормой. Однако после августа прошлого года, после Южной Осетии, уже относиться с таким спокойствием к подобным вещам уже не получается. Азербайджан всегда оставлял за собой вот этот вот этот тезис, он постоянно о нем напоминал, что если не получится дипломатическим путем, то никто не вправе лишить Азербайджан военного решения. Но к этому относились как к некому блефу всегда. Ну, после прошлогоднего августа, волнительно. И, насколько я знаю, даже американцы, которые приезжают в Ереван, они в своем давлении на армянскую сторону так намекают: ребят, если не согласитесь вот на какие-то условия, война. Это уже рассматривают. А потому что прецедент был, да, и, ну, есть элемент случайности, есть элемент личностный, есть элемент внутриполитический. Ну, мы знаем, как начиналась война в Южной Осетии, в которую тоже долго никто не верил, она случилась. Поэтому я думаю, что встреча в Москве и все усилия, и все оживление последнего года в качестве результата есть два направления, я бы сказал так. Локальное направление – это замирение, чтобы не случилось никаких неожиданностей, а другое, более глобальное – это…
Ну, вот этот первый вариант, это, я так понимаю, Нагорный Карабах продолжает существовать в статусе самопровозглашенной, никем не признанной республики.
Да, там ничего другого не может быть. Потому что Азербайджан, конечно, не может пойти навстречу в принципиальном вопросе, точно так же, как Армения не может пойти навстречу даже в не очень принципиальных вопросах, условно говоря, да, потому что для Азербайджана вопрос стоит о своей территории, а Армения не может отдать даже те территории, которые она официально не считает своими. Ни 5, ни 7 районов, которые она оккупировала вокруг Карабаха.
Ну, это если говорить о первом варианте, а второй?
А второй гораздо более глобальный. Это некое новое мироустройство на Кавказе, на Южном Кавказе, после того, что случилось в августе. Появление новых каких-то обстоятельств, включая то же самое Набукко, это, конечно же, активизация Турции, это иранский фактор, это приход Обамы, при котором будут немножко по-другому складываться отношения в этом регионе. Причем я имею в виду не только Южный Кавказ, но и то, что принято называть Большим Ближним Востоком.
Приезжают в Москву обсуждать проблему Нагорного Карабаха президенты Азербайджана и Армении. Собственно говоря, Нагорный Карабах не представлен как одна из сторон.
Нагорный Карабах не представлен. Это принципиальная позиция, потому что на согласие на участие Нагорного Карабаха, которое когда-то было, кстати, сейчас это некая консенсусная позиция, что все-таки речь идет о переговорах между Арменией и Азербайджаном. Карабах не является стороной переговоров. Логично это или нет, трудно судить. Есть формальная логика, есть логика конфликта. В соответствии с логикой конфликта, конечно, Карабах должен присутствовать, но, соответственно, формальной логикой понятно, что ему, скорее всего, не удастся в ближайшем перспективе добиться места в салоне переговоров.
А что можно сказать в дальнесрочной перспективе, как говорят о судьбе республики?
Ну, в дальнесрочной перспективе можно сказать, пожалуй, одно. По моим ощущениям, эта территория никогда больше не будет Азербайджана. Это понимают. И в Баку понимают, и в Степанакерте понимают, потому что Карабах состоялся как некое государственное образование.
Как живет сегодня Нагорный Карабах? Что можно сказать?
Ну, это довольно бедная жизнь, но я бы не сказал, что она чем-то разительно отличается от того, как живут в Баку или в Ереване.
Принципы урегулирования ситуации с Нагорным Карабахом. Среди этих принципов, в частности, определение статуса республики путем свободного волеизъявления, вывод войск с контролируемых территорий.
Это так называемые мадридские принципы, они расширены. То есть это были секретные, считавшиеся секретными принципами, которые были приняты 2 года назад. Но вот сейчас, в том, что опубликовано 11 числа, там есть некоторые принципиальные нюансы, и эти нюансы работают, с моей точки зрения, ну, в первую очередь против Армении. В пункте о том, что оккупированные районы, занятые районы, а раньше речь шла только об их освобождении, предполагалось, что будут переданы под контроль международных сил. А сейчас в этом пункте сказано, что эти территории передаются под контроль Азербайджана. А что делает не совсем понятным, по-моему, 6-й пункт, я не помню по счету, в котором речь идет о международной операции, потому что теперь непонятно, где проводятся международные операции и под каким, в каком формате. Если эти территории передаются под контроль Азербайджана, взамен предлагается промежуточный статус. Об этом раньше речи не было. Это сейчас некая мода, потому что и Приднестровье заговорило об отложенном статусе. Для Баку Карабах это все равно самопровозглашенная территория, а Баку не признает никакие выборы. И даже промежуточный статус, по крайней мере, пока в том виде, о котором идет речь, совершенно не гарантирует карабахцам того, что их выборы и их самоуправление будут признаны в Баку. В этом смысле Армения, в общем-то, ничего не получает. И мне кажется, вся московская встреча будет сведена к тому, что признать вот эти мадридские принципы как некую основу для якобы дальнейших рамочных соглашений. Рамочные соглашения, чем хороши, их можно создавать в течение многих-многих лет. А сейчас вот главное отвести угрозу какого-то обострения. И это возможно сделать. Каждый должен что-то получить свое. Серж Сарксян должен прилететь, вернуться в Ереван и сказать, что, ребята, у нас, мы добились промежуточного статуса, это несомненный прогресс. Алиев приедет в Баку и скажет, мы получили согласие всех сторон на то, что мы будут думать, как освободить территории, значит, и так далее. Московская встреча – это такой конец трехходовки, последней трехходовки, это встреча с Обамой в Москве. Это восьмерка в Аквиле. И вот сейчас, после обнародования мадридских принципов расширенных, встреча в Москве, которая должна подвести некий промежуточный итог и, ну, если считать прорывом снижения напряженности в этом регионе, то в этом смысле эта встреча, в принципе, может быть успешной.
О ситуации в Нагорном Карабахе мой коллега Михаил Соленков беседовал со специалистом по Кавказу, обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Информация об убийстве министра спорта и туризма Ингушетии Руслана Балаева опровергнута властями республики и правоохранительными органами. Сообщается, что при обстреле министерского автомобиля погибли водитель и пассажир, местный житель. Число жертв взрывов в отелях в столице Индонезии Джакарте достигло 9 человек, 50 человек ранены. В подмосковном городе Раменское подтвержден диагноз гриппа H1N1 у 2 девушек, отдыхавших на Кипре. Экс-глава компании «Эльдорадо» Александр Шифрин объявлен международный розыск по обвинению в неуплате налогов. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Щепкинское училище против классического балета. Александр Чайковский и опера «Один день» Ивана Денисовича. Три энциклопедических словаря разных лет. Поищем отличия. Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала материал под названием «Что и требовалось испытать». Вчера стало известно об очередной аварии морской стратегической ракеты «Булава». Напомним, что из 12 предыдущих испытательных пусков «Булавы» 6 закончились неудачей. Подробности у обозревателя прессы Валерии Шабаевой.
По сообщению Минобороны, в этот раз ракета самоликвидировалась из-за нештатного срабатывания первой ступени. Ранее военные убеждали, что все причины первых неудач выявлены и устранены, и обещали, что теперь-то комплекс совсем скоро примут на вооружение. Эксперты в этом сомневались. Чудо не произошло. «Булава» — самый амбициозный и дорогостоящий проект России в сфере создания новых вооружений, пишет «Коммерсант». О стоимости создания самой ракеты никогда официально не сообщалось. Но только постройка ее первого штатного носителя, атомного подводного ракетоносца нового поколения «Юрий Долгорукий», обошлась бюджету в 23 миллиарда рублей. Еще два аналогичных, Александр Невский и Владимир Мономах, строятся сейчас в Северодвинске. По оценкам экспертов, на них и на текущие работы по «Булаве» расходуется сейчас порядка 40% закупочного бюджета Минобороны. Плюс к тому, военные обещали заложить еще несколько таких подлодок проекта 955 «Борей», которые должны были развертываться в заново отстроенной военно-морской базе на Камчатке. Считалось, что «Булава» и «Бореи» составят основу не только морских стратегических сил, но и всех ядерных сил России. А само их создание еще и докажет, что страна по-прежнему находится на мировом уровне в военном ракетостроении и судостроении. Интересно, что вчера же, еще до официального объявления о неудаче, американская «Нью-Йорк Таймс» опубликовала материал под заголовком «Российскую ракету пора спасать». Ракета «Булава» должна была стать символом военной мощи постсоветской России, а неудача очередных испытаний поставит под угрозу весь проект и ударит по имиджу российских лидеров, написала газета. Один из главных российских экспертов в области стратегических вооружений, Виктор Есин, уверен, что «Булаву» необходимо доводить. Другого выхода нет. «Долгорукий» уже готов и проходит испытания. А чего стоит подводный ракетоносец без своего основного вооружения? Переделывать сложнейшую подлодку под любую другую ракету будет стоить столько же, сколько построить новую. По-моему, надо укрепить руководство проекта. Такое количество неудач говорит о некомпетентном руководстве проекта «Булава». Уверен бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Есин. Я обратилась за комментариями к заместителю главного редактора «Независимой газеты» и ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Вадиму Соловьеву.
Неудачи, которые происходят с испытанием «Булавы», они как бы не просто вот неудачи сами по себе, а это признак более широкого такого философского понятия, что у нас происходит с вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом. Россия пытается сохранить тот стратегический стандарт, который ему вручил развалившийся Советский Союз. Но новые экономические условия, новые взаимоотношения в военно-промышленном комплексе, в общем-то, не позволяют этого сделать. Почему? Если раньше вооружение отрабатывалось довольно длительный период, очень обстоятельно, с учетом всех этапов, а их чрезвычайно много, это и стендовые различного рода испытания, это испытания, которые проводят специалисты по специальный этап испытания пуска ракеты из-под воды, затем надводный пуск ракеты и так далее, то сейчас, поскольку Россия не обладает тем финансовым потенциалом, который был у Советского Союза, приходится упрощать все это. А упрощенчество в таких важных делах ведет к тому, что срок испытаний затягивается и налицо вот сплошные неудачи. Это уже 11-й пуск, но из 11 пусков только один был признан удачным. Конструкторы утверждают, что дело как бы за малым, что необходимо согласовать различные блоки ракеты, которые выпускают различные производители, и только после этого можно говорить о полном успехе. Но вот, видимо, дело как раз в деталях и кроется. Вот уже мы это слышали насчет того, что ракету можно будет довести в короткие сроки на протяжении последнего года. Да ее и пытались принять на вооружение уже в минувшем году. Ставится задача принять в этом году. Но специалисты относятся весьма скептически к таким заявлениям, поскольку неудачные испытания показывают, что здесь еще очень и очень много работы.
У микрофона «Радио Свобода» был заместитель главного редактора «Независимой газеты», ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Вадим Соловьев. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным событиям. Лидеры иранской оппозиции сегодня намерены показаться на публике впервые после подавления протестов против результатов президентских выборов в стране. Мирхосейн Мусави, который настаивает на том, что итоги голосования подтасованы, заявил на своем веб-сайте, что будет присутствовать на пятничной молитве в Тегеранском университете, а поддерживающий его аятолла Али Акбар Расваджани произнесет первую проповедь за последние месяцы. Сторонники Мусави собираются в университет, который считается оплотом оппозиции. А в британской газете «Гардиан» появилось эссе знаменитого британского писателя Мартина Эмиса, посвященное иранским событиям. Эмис известен своими резкими высказываниями в адрес исламских консерваторов, и этот текст также может вызвать общественную дискуссию. И о нем нам расскажет мой коллега Кирилл Кобрин из пражской студии. Добрый день, Кирилл.
Лейла, здравствуйте. Действительно, эссе Мартина Эмиса, даже название его несколько провокационное, «Конец иранских аятолл» с вопросительным знаком. Начинает Эмис, а это действительно крупный писатель, он и сын, между прочим, очень известного английского писателя Кингсли Эмиса, и сам очень известен, его книги переведены на русский язык. Он писал, у него есть роман о терактах 11 сентября, его высказывания об исламе действительно вызвали раздражение, если не негодование в мусульманских кругах Великобритании. Он, кстати говоря, писал и о советской истории. У него есть роман, посвященный сталинскому времени, и книга о Сталине. Итак, Мартин Эмис написал довольно большое эссе, которое опубликовано сегодня в «Гардиан», о Иране. Он строит, так как он писатель, а не политический эксперт, он строит свое повествование вокруг метафоры. В качестве метафоры он взял название книги английского писателя Джейн Джейсона Эллиота, это книга путевых очерков об Иране, «Зеркала невидимого». Вот он пытается вскрыть вот это невидимое в том, что сейчас происходит в Иране. Вот некоторые результаты этого, скажем так, эссеистического расследования. Прежде всего, он заявляет, и Мартин Эмис заявляет, что Мирхосейн Мусави не является главным героем нынешней иранской истории и нынешних протестов. С точки зрения Мартина Эмиса, главной героиней стала вот эта несчастная молодая женщина Неда Ага Салтан, которая была убита шальной пулей или намеренно, и оппозиция считает, что это проправительственная милиция. На фотографии истекающей крови Неды стала, ну, скажем так, иконой или символом нынешних иранских протестов. С точки зрения Мартина Эмиса, Неда выражает как бы главную иранскую идею, шиитскую, может быть, идею шиитской трагедии. Это мученичество от руки варварской несправедливости. Вот, начиная с такого сильного заявления, дальше Мартин Эмис рассуждает на политические темы. Он удивляется, почему так плохо сработала вот эта официозная система, которая выдала результаты голосования, согласно которым победил президент Ахмадинеджад, настолько неправдоподобные, что никто этому не поверил. Собственно, это и вызвало протесты. Если бы, как считает Эмис, они написали бы несколько более скромные цифры победы Ахмадинеджада, может быть, ситуация, она как-то была несколько иной. Второй пункт, который развивает Мартин Эмис, очень любопытный. Он вспоминает победу в конце 90-х годов на президентских выборах президента Хатами, которого обычно называют президентом-реформистом. Он находился у власти, и с точки зрения Эмиса конец вот реформистской эпохи, эпохи иранского Горбачева, или Аятолла Горбачев, как называли Хатами, он связывает со знаменитой речью Джорджа Буша-младшего о так называемый «оси зла», куда был включен Иран. Это вызвало возмущение в самой стране, и таким образом Буш сыграл, с точки зрения Мартина Эмиса, тоже зловещую роль в новейшей истории Ирана. Ну и три главных позиции, которые Мартин Эмис в своем эссе отстаивает. Исламская революция 79-го года не была исламской революцией на самом деле. Ирано-иракская война 80-х годов не была навязана Ирану со стороны Ирака, и аятолла Хамини, духовный лидер Ирана и основатель Исламской Республики, не был великим политическим деятелем. Ну, вот это затравка, а желающие могут прочитать хотя бы на сайте газеты «Гардиан». Лейла?
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что это был мой коллега Кирилл Кобрин из пражской студии. Он рассказал нам об эссе знаменитого британского писателя Мартина Эмиса, посвященного иранским событиям. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Екатеринбурге проходит традиционный православный фестиваль «Царские дни». Он приурочен ко дню гибели семьи последнего российского императора. Накануне его открытия на здании Свердловского управления ФСБ установили мемориальную доску в память о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, убитой большевиками, а в наши дни канонизированной. Рассказывает екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Семья и слуги последнего российского императора Николая II Романова были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Тела погрузили на подводы и вывезли за город, где сбросили в шахту. Теперь на этом месте монастырь во имя святых царственных страстотерпцев. И сегодняшний день традиционно начался с крестного хода от храма на крови, построенного на месте дома Ипатьева, до монастыря. Подсчитать точное количество паломников очень сложно, говорит помощник правящего архиерея Александр Черепанов.
В прошлом году было уже более 30 тысяч участников только, собственно, крестного хода. Но если учесть, что крестный ход сам по себе очень тяжел, потому что действительно пройти 20 километров, вот я первый раз сам прошел, то без молитвы, думал, не дошел. И в этом плане те паломники, которые просто участвуют в богослужениях, но не участвуют в крестном ходе, то мы это оцениваем, ну, где-то в пределах 50 тысяч.
Сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, вместе с сопровождавшими ее членами императорской фамилии, были отправлены в ссылку в город Алапаевск, а по пути останавливались в Екатеринбурге, в гостинице «Атаманские номера». Теперь в этом здании управление ФСБ по Свердловской области. Здесь, на углу проспекта Ленина и улицы Вайнера, сестры Новотихвинского женского монастыря установили мемориальную доску. До этого монахиня Евстафия несколько лет разбирала архивные документы.
В нашем городе великая княгиня пребывала примерно 9 дней, с 11 до 20 мая 1918 года. Точная дата известна из документа, который находится на хранении в Государственном архиве Российской Федерации. Телеграмма председателя Уральского облсовета Белобородова в ВЧК о том, что бывшая великая княгиня принята на жительство в Екатеринбург.
Договориться с ФСБ оказалось проще, чем ожидали, говорит архиепископ екатеринбургский и верхотурский Викентий.
Конечно, было опасение, что они не захотят или там будут в чем-то там бояться, что-то. Но они кудели все в один голос, пожалуйста, делайте. Поэтому, слава Богу, мы очень рады и благодарны, что нынешняя власть совсем по-другому относится к тем событиям, которые были в те времена.
Завтра в Алапаевске, где погибла великая княгиня Елизавета Федоровна, пройдет концерт колокольной музыки. Для звонаря Татьяны Александровой участие в нем, по ее собственным словам, большая радость.
Сидишь, вот звонишь, и весь город перед тобой, ты смотришь, как люди останавливаются, крестятся. Может быть, у кого-то что-то там шевельнется внутри, придет к вере. Хотя бы даже если один придет к вере, благодаря колокольному звону, это тоже хорошо.
В рамках «Царских дней» в Екатеринбурге устроили православный кинофестиваль, выставку-ярмарку, несколько фотовыставок, концерты духовной музыки, фольклорный праздник. Фестиваль завершится в воскресенье. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В 19 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Ее ведущий Виталий Портников продолжает беседовать с кандидатами на пост президента Украины. Гость программы – известный политик и предприниматель Сергей Тегибко. В Москве 12 часов 30 минут. Новости на Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при обстреле служебной машины Министерства спорта и туризма погибли водитель и пассажир, местный житель, сообщил представитель Следственного комитета. Информация об убийстве министра спорта и туризма Ингушетии Руслана Балаева опровергнута властями республики и правоохранительными органами. Число жертв взрывов в отелях «Ритц-Карлтон» и «Мариотт» в столице Индонезии Джакарте достигло 9. 50 человек ранены. Среди погибших – гражданин Новой Зеландии. Еще 13 иностранцев в числе пострадавших. В городе Раменское Московской области подтвержден диагноз гриппа H1N1 у двух девушек, отдыхавших на Кипре. Общее число зарегистрированных случаев нового гриппа в России достигло 7. Экс-глава компании «Эльдорадо» Александр Шифрин объявлен в международный розыск по обвинению в неуплате налогов. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Сарксян обсудят перспективу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. На юге Ирака вечером в четверг были убиты трое военнослужащих сил коалиции. Граждане каких стран погибли, не сообщается. В Гондурасе сторонники свергнутого в июне президента Мануэля Селаю перекрыли шоссе в столице страны, требуя его возвращения на пост главы государства. Четверо служащих австралийско-британского горнорудного концерна «Рио Тинто» задержаны в Китае по обвинению в промышленном шпионаже, сообщает BBC. Талибы угрожают убить взятого ими в плен американского солдата. Они требуют прекращения операции войск США в двух афганских провинциях. Колумбия выдала Соединенным Штатам одного из лидеров ультралевой повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Он обвиняется в связях с наркобизнесом. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и вернемся сейчас к одной из центральных российских тем. По последним данным, два человека погибли сегодня в результате обстрела служебной машины Министерства спорта и туризма Ингушетии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмеда Султанова.
Следствию с трудом удалось установить личности двух погибших в автомобиле «Кия», который был обстрелян рано утром на трассе возле селения Нижние Очелуки. Поначалу в МВД сообщили, что в результате нападения убит министр спорта и туризма Ингушетии известный тяжелоатлет Руслан Балаев. Однако через некоторое время эту информацию опровергли представители Следственного комитета при прокуратуре по Ингушетии, заявив, что министр не находился в машине, которую обстреляли, и что он жив и здоров. Также не соответствует действительности сообщение, что в машине мог находиться заместитель министра Ахмед Чахкиев, говорит официальный представитель ведомства.
Замминистр находится в командировке в Москве в данное время. Министр Балаев Руслан тоже в рабочем месте. Уже водитель замминистра Чахкиев Муса. Вот второй я располагаем такой
информацией. А откуда слух взялся, что вот он именно министр был? Это машина министра была?
Да. Не министра, но наша спортивная машина. Да, водитель замминистра, это тот же племянник.
Введенный в действие план перехват в республике пока не дал желаемых результатов. Нападавшим, которые были на двух легковых автомобилях, удалось скрыться. На месте происшествия работают следователи, которые изъяли пустые гильзы от автомата Калашникова. Ближе к полудню удалось установить личность и второго погибшего. Это местный житель по фамилии Галаев. Между тем, власти Ингушетии нашли объяснение обострению ситуации в республике. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов заявил, что за всеми обстрелами и нападениями стоят боевики, которые пытаются ответить на превентивные удары силовых структур. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела автомобиля погиб министр спорта, туризма и физической культуры Республики Ингушетия Руслан Балаев. Дальше потом эта информация была опровергнута властями республики и правоохранительными органами. Однако эксперты допускают, что это была попытка покушения на министра Руслана Балаева. И о возможных причинах подобных покушений рассказывает корреспондент газеты «Время новостей», специалист по Северному Кавказу Иван Сухов.
Пока никаких нету таких факторов, которые могли бы эту ситуацию стабилизировать. Совсем. Пока кажется, что можно только ждать новых и новых сообщений. Думаю, что здесь нужно принимать во внимание не только фактор наличия обширного диверсионного подполья, в частности, в восточной части Северного Кавказа, где расположены самые проблематичные сегодня российские регионы Дагестан, Чечня и Ингушетия, но и ту ситуацию, которая там складывается внутри элит. В частности, в Ингушетии, после того, как было совершено покушение на Инузбека Евкурова, происходит, судя по словам его ближайших сторонников и сподвижников, некий такой ренессанс чиновничества, потому что понятно, что заменить всех чиновников, оставшихся в наследство от предыдущей команды, он не мог. Он посадил на ключевые должности каких-то достаточно адекватных, верных ему людей, но они, в общем, до сих пор чувствуют себя достаточно чужими в этой системе, сложившейся еще при Зязикове, а может быть даже во многом и до него. Люди, которые работали с президентом Евкуровым, говорят, что происходит эффект разжимающейся пружины. Вот Евкуров действительно был таким достаточно активным борцом с коррупцией, действительно пытался что-то там делать активно, а как только он вышел из строя, сразу же все это отжимается обратно. И в частности, вот несколько дней назад пришло сообщение о том, что прежний министр спорта, который был практически первым показательным антикоррупционным процессом, он был осужден за хищение каких-то бюджетных средств достаточно крупных, он был оправдан вот буквально через несколько дней после того, как Евкуров вышел из строя. На Кавказе показывает, вообще, в принципе, существует такая традиция, что люди иногда воюют друг с другом в должности. Так что не исключено, что это может быть связано как-то именно с конфликтом между находившимся под судом министром спорта Ингушетии и человеком, который был назначен в прошлом году уже новым президентом. Такие вещи тоже возможны, и не стоит их сбрасывать со счетов.
Насколько велики шансы, что организаторы этого покушения, виновники других громких преступлений, такого как недавнее убийство правозащитницы Натальи Истемировой, будут найдены? Об этом я спросила у Ивана Сухова.
В случае Истемировой можно сравнить со смертью Политковской, да, который произошел уже достаточно много времени назад, и никакой ясности, собственно говоря, по этому делу нет, несмотря на состоявшийся судебный процесс. Думаю, что эти все вещи будут приблизительно в таком же состоянии, потому что, ну, очевидно, что в расследовании подобных резонансных преступлений прослеживаются попытки различных групп влияния внутри структуры власти и в регионах, и на уровне федерального центра влиять на ход расследования, и если какая-то одна из них не возьмет верх, не потребует, так сказать. Хода не получит. Шанс, в принципе, на то, что дела будут раскрыты, он есть, сохраняется, потому что Следственный комитет, насколько я понимаю, кровно заинтересован в том, чтобы понять, что произошло, потому что она в момент, когда была убита, ехала.
Рассказывал корреспондент газеты «Время новостей», специалист по Северному Кавказу.
Наш.ру.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Он требует исключить из сетки вещания информацию, которая включает в себя нецензурную брань, побуждает к употреблению азартными играми, провоцирует на членовредительство, обосновывает или оправдывает возможность насилия или жестокости с 6 утра до 23 часов. Как считает большинство представителей телеканалов, если закон будет принят в том варианте, который Госдума обсуждает сейчас, в указанное в документе время из эфира можно будет исключить практически все фильмы, включая анимационные. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
Законопроект призван регулировать содержание телевизионных программ, предназначенных для детей и молодежи на российском телевидении. Если документ будет одобрен, телеканалы потеряют часть аудитории, а вслед за ней существенную долю доходов от рекламы, считает руководитель пресс-службы телеканала РЕН-ТВ Антон Назаров.
В целом, концепцию любого законопроекта, который связан с ограничением показа насилия и жестокости для аудитории, скажем так, младше 18 лет, мы поддерживаем. Но, к сожалению, данный законопроект содержит настолько неконкретные формулировки, что в данном случае можно говорить о злоупотреблениях, которые неизбежно возникнут после того, как закон, если он будет принят в этом виде, вступит в силу. И эти злоупотребления могут касаться двух основных моментов. Первый момент связан с тем, что под насилие и жестокость можно будет приписать достаточно широкий спектр проблем, которые традиционно освещает телевидение. Это касается не только фильмов, в которых демонстрируются такие сцены, а без них демонстрировать эти фильмы странно, но и, скажем, информационно-аналитического и документального вещания, которое, естественно, не может обойтись без показа каких-то вещей, которые связаны с насущными проблемами. Таким образом, закон в нынешнем его виде может ограничить возможности независимых телекомпаний в части их объективного освещения действительности. Это первый момент. Второй момент связан с рекламой. В частности, законом, этим законопроектом предлагается регулирование также рекламной деятельности, которая сокращает возможность финансовую базу средств массовой информации, особенно независимых, то есть тех, которые и живут в основном доходы от рекламы.
О том, что содержание документа не доведено до общественности, и законопроект как-то быстро был вынесен на обсуждение депутатов Госдумы, говорит обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Мы с вами подробности пока не знаем, как именно именно трактуют законодатели, чего именно они хотят запретить. Потому что, судя по информации, вредным программам вот пока относят все то, что содержит нецензурную брань, побуждает к употреблению наркотиков, алкоголя, курению, занятия азартными играми, провоцирует на членовредительство и обосновывает или допускает насилие и жестокость. То есть, если с очень конкретными вещами про алкоголь, курение и азартные игры понятно, то что такое насилие, это вопрос, потому что есть, насколько я помню, в федеральной службе, которая контролирует все, что у нас делается в эфире, по-моему, 2005 года такой приказ, который вот в связи с концепциями вещательными объясняет, что такое насилие на экране, и это действительно связано с очень жестоким обращением по отношению к людям и животным, членам родительства и так далее. Но мы-то ведь с вами понимаем, что... проявление насилия. Любой из фильмов с боевиком, с хорошим концом, это тоже проявление насилия. Или любая программа, например, не буду называть канал, но там, где криминальная хроника с 7 до 9 вечера, это ведь тоже...
Готовила «Свобода» Ольга Вахончева. Назовите телепрограммы и фильмы, которые вы бы запретили смотреть своим детям. Вот как на этот вопрос ответили жители Кирова, а беседовала с ними корреспондент радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
Не разрешила точно, где есть убийства, то есть детективные сериалы. Ну, безусловно, криминальные программы. Некоторые даже мультики не разрешила бы. И американские фильмы, где много насилия.
Вообще, я бы запретил боевики. Дело в том, что боевики нарушают нервную систему. И к своему совершеннолетию дети вырастают уже с психическими отклонениями. Второе, это где... алкогольные напитки участвуют, детям пить рано.
Надо запретить сериалы и всякие ток-шоу бестолковые.
Где Собчак ведет? Наш «Дом» или как вот это? Категорически бы запретила вообще смотреть подрастающему поколению.
«Дом-2» – самая развратная программа.
Ну, во-первых, конечно, это реклама пива не должна присутствовать, или не вообще. Какие-то пропаганды должны быть рекламные, чтобы дети стремились к спорту, к каким-то знаниям. Ну и мультиков побольше. Кстати, мультиков СССР...
И Васечка на электроника, и мультики наши отечественные.
Я считаю, сейчас вообще телевизор один.
Ну, с одной стороны, конечно, новости надо знать, но тоже очень много отрицательных новостей. Больше познавательная программа в мире животных, про путешествия различные, развивающие в основном передачи. Канал «Культура» очень нравится.
Ой, вы знаете, мы практически не смотрим телевизор. Мы выбираем фильмы, которые нам хочется смотреть, мы покупаем DVD-диски и смотрим, какие нам хочется фильмы. Или по интернету скачиваем. Мне интересен телевизор, к сожалению.
Но на 90% то, что мы видим и идет, точно бы не разрешила. Сегодня говорится у нас в области, что нужно делать, и ничего абсолютно не делается. А на телевидении, поскольку я очень часто смотрю, последние 3 месяца даже особенно стало еще хуже. То есть вчера сплошной мат, и в одном кинофильме я, наверное, раз 50 это услышала. И это часто-часто повторяется. Какая бабушка или мама пожелает, чтобы дети это смотрели?
Так жители Кирова ответили на вопрос: назовите телепрограмму и фильмы, которые вы бы запретили смотреть своим детям. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Москве сейчас 12:45. Новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры президентов Азербайджана и Армении. На юге Ирака вечером в четверг были убиты 3 военнослужащих сил коалиции. В Гондурасе сторонники свергнутого президента Мануэля Селаи перекрыли шоссе в столице страны, требуя его возвращения на пост главы государства. Талибы угрожают убить взятого ими в плен американского солдата. Следующая сводка новостей на Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Где и как развивается бизнес Тельмана Исмаилова после закрытия черкизовского рынка?
Комментарии экспертов.
Положение в Большом театре комментирует Зураб Саткилава.
Право автора.
Журналист Виталий Портников оценивает избрание председателем Европарламента поляка Ежи Бузыка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
продолжит новости экономики. Говорит...
Организацию экономического сотрудничества и развития, образованную в 1961 году, сегодня входят народные или золотовалютные резервы России за период с 3 по 10 июля снизились на 8 миллиардов 400 миллионов долларов, или более чем на 2%, до 400 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на треть. Государственная техническая компания «Сименс» подписали соглашение, предусматривающее производство электровозов «Сименс» на территории России. Ранее сообщалось, что для этого «Синара» и «Сименс» создадут совместное предприятие на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, в котором российская сторона получит 51% участия, а немецкая – 49%. Опытный образец локомотива, как ожидается, будет выпущен в 2010 году. Объем экономики Китая, третий в мире после США и Японии, во втором квартале увеличился на 7,9% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики. В первом квартале рост ВВП Китая составил 6,1%, а в целом за первое полугодие 7,1%. Кроме того, Китай впервые обошел Японию по общей капитализации фондового рынка. Теперь по общей стоимости акций фондовый рынок Китая уступает в мире только фондовому рынку Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 69 копеек, на 36 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 60 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 39 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Международный фестиваль имени Чехова представляет спектакль «Семь смертных грехов». Театр танца из немецкого города Вупперталь впервые приехал в Москву без Пины Бауш ровно через две недели после ее смерти, рассказывает Марина Тимашева.
С просьбой показать в Москве старый 1976 года балет «Семь смертных грехов» к Пине Бауш обратился глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин.
Он уже старый, давно не играли, его надо восстанавливать. Но в конечном итоге они на это пошли, и мы, казалось, самый старый спектакль взяли, да, а он звучит совершенно по-другому.
Осиротевший театр привез два одноактных балета, объединенных музыкой Курта Вайля и стихами Бертольда Брехта. «Семь смертных грехов» – цель. Сочинение, написанное в 1933 году, редкое по жанру опера-балет, а для второго отделения, которое называется «Не бойся», Пина Бауш использовала отдельные зонги из разных произведений. «Семь смертных грехов мещанина», так у Брехта. Это история сестер, которые мечтали о доме в Луизиане и пустились во все тяжкие, чтобы заработать денег. Вернее, пустилась Анна Первая, Анна Вторая ее... Пина Бауш одна танцует, действует, а другая альтер-эго героини комментирует, поет. Скажем прямо, если не прочитать либретто и не владеть немецким языком, то из сценического текста совершенно невозможно понять происхождение названия. В спектакле речь идет только об одном грехе – похоти. Это манифест феминизма. Всей мощью таланта Пина Бауш обрушивается на мир, которым заправляют мужчины. Чтобы поведать историю барышни, которая, едва повзрослев, пошла по рукам, Бауш выбирает эстетику немецкого кабаре эпохи экспрессионизма. Женщина похожа на тряпичный манекен и используется сильным полом исключительно по прямому биологическому назначению. Представительницы слабого пола здесь так обезображены, что многие зрители уже к середине действия проникаются состраданием к мужчинам, вынужденным вступать в тесный телесный контакт с этими истеричными, агрессивными и неопрятными существами. Конечно, такой эффект можно списать на возраст постановки, на то, что спектакль устарел, но ведь не скажешь того же про зонги Брехта Вайля, написанные много раньше. Как ни странно, самое сильное впечатление в танцевальном спектакле производят именно вокальные, а не балетные номера. Особенно вот этот, где страстный, низкий, прокуренный женский голос признается в любви к обманщику Джонни. Во второй части представления есть свой сюжет. Маленькая трогательная девочка мечтала о прекрасном возлюбленном, и вот он явился, красивый, сладкоголосый, чтобы соблазнить ее и немедленно изменить с другой. Но эта история, зрительно отодвинута на задние планы, кажется второстепенной, а главными становятся отдельные, как и положено в кабаре, вокально-танцевальные номера. Особо запоминаются пластические, сатирические жанровые зарисовки. Вот две немолодые подружки, наделенные сотней мелких, суетливых, знакомых каждой женщине жестов. Попудрить нос, подтянуть чулок, одернуть подол, пригладить волосы, попудрить нос и так далее. Актриса проделывает все эти движения в высоченном темпе, абсолютно синхронно и уморительно смешно. А им на смену уже идет четверка прекрасных фурий. Соперницы сперва меряются шубами, у кого богаче, потом телами, чье примет более непристойное положение, потом голосами, чей визгливее. Да, можно сказать, что второе отделение распадается на отдельные номера, но это все равно выдающееся произведение театрального искусства. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». По постановлению губернатора Ростовской области, семьи, в которых родились сразу трое детей, обеспечиваются новыми комфортабельными квартирами. Однако семье Ткачевых такую квартиру не дали. О причине отказа рассказывает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
После того, как в многодетной семье Ткачевых появились очаровательные тройняшки, два брата и сестра, местные власти пообещали счастливым Александру и Надежде новую большую квартиру, но вскоре передумали. Дело в том, что в 2007 году глава администрации Ростовской области подписал документ, согласно которому многодетные семьи, в которых растут трое или более близнецов, имеют право претендовать на предоставление комфортабельного жилья. Сделано это было для того, чтобы помочь многодетным семьям и реально повысить рождаемость на Дону. Семья Ткачевых из Шолоховского района уже готовилась к новоселью, когда выяснилось, что праздник как минимум придется отложить. По словам молодого многодетного отца, сразу же после рождения их близнецов районная администрация проявила завидную активность. Но затем все остановилось, и районные чиновники стали говорить о том, что они должны все узнать более подробно и проконсультироваться в области.
Документы передали с районной администрации сельское поселение. И, в принципе, весь процесс этот замер на 2 месяца.
Как рассказала начальник отдела Министерства строительства и жилищного хозяйства Ростовской области Людмила Зыкова.
В год в среднем мы обеспечиваем жильем где-то 4-5 семей. Под законным актом, постановлением администрации области установлены правила, на основании которых обеспечиваются эти счастливые семьи жильем. Одно из условий, и оно основное условие, это данная семья должна быть нуждающейся.
А семья Ткачевых, по мнению представителей местной власти, в жилье не нуждается. По словам главы администрации Вешенского сельского поселения Татьяны Триполевой, у молодых родителей и так все хорошо.
У нас должна быть норма 10 квадратных метров на человека. На эту семью у них получается 13,21 квадратных метра, что не дает нам права ставить их на жилищный учет. Это нормы наши, к сожалению, это ж не мы их придумали.
Вполне понятно, что и ответ из сельского поселения пришел отрицательный. Дело Ткачевых на рассмотрение в региональную администрацию все равно откажут. Как оказалось, молодая мама, еще до замужества, оформила по ипотеке однокомнатную квартиру. Именно в ней сейчас все пятеро и живут. А Александру по документам принадлежит 1/4 часть родительского жилья. И на семью в итоге получилось 65 квадратных метров общей площади. А по жилищному кодексу этого вполне достаточно, и семья не считается нуждающейся. Поэтому Ткачевы так и будут жить пятером в однокомнатной квартире. По-другому никак нельзя, продолжает Людмила Зыкова.
Обеспечиваются они не по нижней планке, не по 10 метров, а для того, чтобы, может быть, даже еще продолжить, да, мысль о том, что детки – это счастье, и должно быть больше. Поэтому обеспечиваются они по 18 метров. Но жилищный кодекс, это закон федерального уровня, устанавливает, что признание нуждающимся по учетной норме. Учетная норма у нас 10 квадратных метров общей площади жилья. И мы ее будем придерживаться.
Надежда Ткачева, хотя и пытается, но не может скрыть своего разочарования.
Конечно, видно. Думали, что будет помощь, конечно, тем более обещанная. Потом так резко отказали.
По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
в этой ситуации получается заколдованный круг. Даже если семья Ткачевых каким-либо образом откажется или продаст имеющееся у них на сегодня жилье, они все равно не смогут получить квартиру по этой губернаторской программе. Жилищный кодекс строго гласит, что при рассмотрении вопроса о нуждаемости семьи в жилье во внимание берутся все сделки с недвижимостью за последние 5 лет. То есть любое отчуждение имеющегося жилья будет рассматриваться как намеренное ухудшение жилищных условий. И только спустя 5 лет после этого они смогут обратиться в муниципалитет с заявлением о предоставлении жилья. Но круг этот от многодетных семей, специально или случайно, даже не знаю, заколдовали местные чиновники. Если бы региональные власти действительно хотели помочь многодетным семьям и стремились реально повысить рождаемость на Дону, то не связывали бы в одно целое нищенское существование в 10 метрах общей площади на человека и такое чудо природы, как, например, эти прелестные тройняшки.
Тем не менее, Александр и Надежда продолжают собирать документы и надеются, что у Ани, Вадика и Данила все-таки когда-то будут свои отдельные комнаты. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте «Час прессы». Трезвая Россия представляет угрозу для государственной власти, поэтому вся борьба с пьянством – это блеф. С таким мнением выступил в журнале «Русский репортер» заместитель главного редактора издания Дмитрий Соколов-Дмитрич. И это мнение он будет отстаивать в дискуссии со слушателями «Радио Свобода». Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня. Каждые полчаса. Быстро и точно. Кресло премьера в условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Эсмирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.